Слушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Что касается погоды, большая часть европейской территории России попадает в тыл западносибирского циклона. Даже на северо-западе почувствуется отдаленное влияние этого атмосферного монстра. Здесь различные дожди и похолодание вплоть до ночных заморозков, граница которых дойдет до широты Татарстана, Самары и Башкирии. В столице сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 19-21 тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, температура днем 18-20 градусов.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Осторожное российское участие в ливанской миротворческой миссии. США – первый политический успех эмигранта из России. Целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И дети чиновников в большом бизнесе – такова главная тема нашего утреннего эфира. Как дети высокопоставленных чиновников занимают высокие посты в бизнесе и политике, едва получив образование. Сын премьер-министра России Петр Фродков, глава одного из департаментов Внешэкономбанка. Сын министра обороны Сергей Иванов-младший, вице-президент Газпромбанка. А Сергей Матвиенко, сын губернатора Петербурга, вице-президент Внешторгбанка. Наследники могущества или талантливые люди? Корреспонденты «Радио Свобода» попытаются разобраться в этом в течение нашей программы и в продолжении темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Российский инженерно-саперный батальон готовится отправиться в Ливан в сентябре-октябре этого года. Восстанавливать объекты, разрушенные во время конфликта Израиля и группировки Хезболлах, будут 400 военнослужащих из России. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Министр обороны России Иванов заявил, что на юг Ливана поедут только военнослужащие и контрактники. И подчеркнул, батальон направляется в страну по договоренности с ливанскими властями и не будет частью международного миротворческого контингента. Военный эксперт Александр Гольц рассказал в интервью «Радио Свобода», какие задачи в первую очередь будут выполнять российские военные, и объяснил, почему Россия не хочет участвовать в международной миротворческой миссии.
Россия позиционирует себя сейчас как одного из важнейших игроков на ближневосточной сцене, и коли так, то Кремль счел нужным направить военнослужащих, причем сделать это так, чтобы они не находились в подчинении иностранных генералов, не входили в состав миротворческих сил. До сих пор не ясен мандат военнослужащих ООН. Мог поставить российских военнослужащих вот этот мандат этой операции в довольно сложное положение. Если мандат предполагает принуждение к миру и применение оружия против тех, кто нарушает перемирие, то российские военнослужащие могли оказаться перед необходимостью, скажем, применить оружие против Хизбаллы. А это как-то не входит в политические расчеты российского руководства.
Почему выбран именно инженерно-саперный батальон? В чем будет их основная задача?
Речь идет о восстановлении разрушенных объектов, прежде всего мостов. У российской армии есть хороший опыт наведения понтонных мостов, и, видимо, вот это будет одна из первоочередных задач, которыми они будут заниматься. Ну, опять-таки, перед российскими властями стояла задача нетривиальная. С одной стороны, как бы продемонстрировать флаг, с другой стороны, не участвовать, собственно, в том, что называется миротворческой операцией. Это, с точки зрения российских властей, довольно противоречивая миссия, которая чревата всевозможными осложнениями. Выбрали тот путь, что будем присутствовать, но будем просто оказывать помощь в восстановлении ливанского народного хозяйства.
Заявил в интервью «Радио Свобода» военный эксперт Александр Гольц. Накануне в Ливан прибыла группа российских специалистов для определения размеров помощи в восстановлении объектов, разрушенных в ходе военной операции Израиля против боевиков Хизбаллах на юге страны. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Жители Петербурга продолжают протестовать против осуществления нескольких амбициозных городских проектов, создания намывных территорий и строительства участка западного скоростного диаметра на Васильевском острове, а также против строительства Орловского тоннеля под Невой. 12 сентября на Васильевском острове прошла акция протеста «Нет намыву, да заливу», рассказывает Татьяна Вольская.
Общественное слушание по Орловскому тоннелю, который должен появиться между Литейным и Большеохтинским мостами, прошли в нервной обстановке. Жители дома 5 по Апрельской улице пригрозили самосожжением, если тоннель начнут копать. Люди уверены, что строительство тоннеля по этой улице создает реальную угрозу домам из-за слабости и влажности грунта, тем более, что копать проектировщики собираются очень близко к фундаментам. Как идет расширение территории Васильевского острова за счет намыва новых территорий, местные жители уже почувствовали на себе. Грузовики идут по морской набережной днем и ночью, и недалеко время, когда к этому прибавится шум от забиваемых свай. Проект не соответствует экологическим нормам, говорит участник общественного движения «ЗОВ. Защитим остров Васильевский» инженер Сергей Николаев.
Западный скоростной диаметр 12 полос планируется, потом уже 6, 8, никто не знает, что они хотят сегодня. 12 полос, даже 8, по 90-100 тысяч автомобилей в сутки, как это планируется. Несложно определить, сколько выхлопных газов и сколько вредных веществ будет выбрасываться. А город, всем известно, дышит в основном западными ветрами, которые идут с залива. Весь выхлоп, он пойдет в ваши дома, в ваши окна, на улицы и так далее.
Главное, что никто не может получить информации ни по одному из проектов, говорит одна из участников акции протеста, представитель партии «Яблоко» Ольга Галкина.
Слухов много, но какой-то конкретной информации получить так и не удалось. Не удалось увидеть проект западно-скоростного диаметра. По генеральному плану он должен пройти в 200 метрах от домов по морской набережной. Но чиновники, у них это расстояние постоянно варьирует. В первую очередь, мы не можем добиться, на каком расстоянии пройдет западно-скоростной диаметр. Во-вторых, мы не можем добиться, как он будет. Над землей, под землей, полуутопленный. Как это будет шумоизоляцией совмещаться. Никто этой информации получить не может, вплоть даже наших депутатов, которые делают депутатские запросы Матвиенко.
Протестующие говорят и о том, что западный скоростной диаметр – трасса международного значения. По существующим нормам должна быть удалена от населенных пунктов. И лучше вынести порт за черту города, а не тянуть к нему дорогу. Между тем, 13 сентября петербургский парламент принял в первом чтении закон о целевой программе строительства морского пассажирского терминала на Васильевском острове. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек, стрелявший убит полицией в перестрелке. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Зачем партия власти собирала журналистов со всей страны? В гостях участники медиафорума «Единой России», корреспондент астраханской газеты «Волга» Кирилл Киселев, редактор отдела политики газеты «Ставропольская правда» Александра Белуза и генеральный директор медиагруппы «Калининград» Александр Власов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И мы начнем, конечно же, с футбола, Лига чемпионов и обязательно, в первую очередь, с матча с участием ЦСКА.
ЦСКА провел свой первый матч в групповом турнире Лиги чемпионов в Португалии. Там он встречался с Порту, и встреча завершилась в ничью 0-0. Ну, а о ходе игры Можно судить хотя бы о том, что лучшим игроком этого матча был признан вратарь москвичей Игорь Акинфеев. Еще в одном матче с участием португальской команды счет тоже не был открыт. В Копенгагене Бенфика не смогла обыграть местный клуб. Киевская «Динамо» на своем поле потерпела поражение от бухарестского «Стяо» с разгромным счетом 1-4. «Леон» дома обыграл мадридский «Реал» 2-0. Этот матч стал для защитника «Реала» Роберто Карлоса сотым в Лиге чемпионов. Другая французская команда «Лиль» в Брюсселе сыграла в ничью с «Андерлехтом» 1-1. Оба английских клуба одержали победы. «Манчестер Юнайтед» на своем поле одолел шотландский «Селтик» 3-2. «Арсенал» на выезде взял верх над «Гамбургом» 2-1. «Милан» дома выиграл у греческого «Аека» 3-0. В Бразилии на чемпионате мира по баскетболу среди женских команд прошли матчи второго тура первого группового этапа. Сборная России одержала вторую победу подряд, обыграв на этот раз команду Китая 86-66. Россиянки обеспечили себе выход из группы С, как и главный фаворит турнира сборная США. Она вчера добилась победы над командой Нигерии 79-46 и за счет лучшей разности очков возглавляет турнирную таблицу. В группе А единоличным лидером является сборная Бразилии после победы над Кореей 106-86, набравшей 4 очка. В другом матче в этой группе сборная Аргентины обыграла команду Испании 77-64. В группе «Б» без поражения идет команда Австралии. В среду она взяла верх над сборной Сенегала 95-55. Баскетболистки Литвы обыграли соперницы из Канады 84-58. В группе «Д» лидируют француженки, одержавшие вчера победу над сборной Тайваня 100-68. Кубинки уступили соперницам из Чехии 51-73. Мужские же команды продолжают выступать на отборочном турнире чемпионата Европы 2007 года. В среду в Перми сборная России одержала четвертую победу в 5 матчах, взяв реванш у команды Бельгии, которая ранее проиграла в гостях 96-63. Таким образом, в решающий матч за победу в группе россияне 16 сентября встретятся в Опаве с командой Чехии, в активе которой пока тоже 4 выигрыша в 5 играх. В российской хоккейной суперлиге в среду состоялся заключительный матч 3-го тура. Новокузнецкий «Металлург» в гостях уступил Сибири 3-5. Сибирь с 6 очками делит 5-7 места с «Химиком» и «Нефтехимиком», а лидируют в чемпионате две команды, набравшие по 8 очков. Это «Акбарс» и хоккейный клуб «МВД». В среду состоялся 17-й этап беломногодневки по дорогам Испании, Вуэльты, с двумя подъемами высшей категории сложности. Первым к финишу пришел гонщик Discovery, американец Томас Даниэльсон. Вслед за ним финишировал казахстанец Александр Винокуров из Астаны. И к нему перешла золотая майка лидера в общем зачете, а ее бывший обладатель, испанец Алехандро Валверде, отстает на 9 секунд.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Шесть часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Несколько в стороне от внимания российской прессы прошла в столице Финляндии весьма представительная встреча в верхах государств Европы и Азии, объединенных в группу АСЕМ. Ни Соединенные Штаты, ни Россия, что более странно, учитывая ее географическое положение, не входят в эту группу. Почему? Ответ на этот вопрос, равно как и оценка саммита в Хельсинки, в материале Ефима Фиштейна.
Раз в 2 года собираются вместе главы государств, входящих в объединение под названием АСЕМ. Это аббревиатура английского названия «Встреч Азия-Европа». Участвует в названном процессе ни много ни мало 39 государств мира. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Хельсинки Николая Мейнерта.
После всех расширений в процесс официально включились 25 стран Европейского Союза и 10 из азиатского политического объединения АСЕАН. Плюс Япония, Китай и Южная Корея. Кроме них, на полных правах в работе участвует Европейская комиссия. Представители большинства этих стран на самом высоком уровне и собрались 10-11 сентября в финской столице на свой очередной европейский саммит. Рекордное количество глав государств для Хельсинки, приезжающих сюда за один раз. Россия неоднократно ходатайствовала о принятии ее в эту структуру, куда она по тем же самым географическим параметрам вписывается вполне. Первый раз сразу же после создания АСЕМ в 96 году. Потом настойчиво напомнил о своем желании в 2000-м перед саммитом АСЕМ в Сеуле. Но АСЕМовцы предпочли сделать вид, что ничего не замечают. Вот и сейчас в Хельсинки принято решение расширить ряды за счет Индии, и Пакистана и Монголии с азиатской стороны. И Болгарии, и Румынии с европейской. Но Россию предпочитают не замечать. Вероятно, для такой логики можно найти несложное объяснение. Европейцы пытаются нащупать прямую линию взаимовыгодного сотрудничества без участия политических тяжеловесов, постоянно перетягивающих одеяло на себя. В первую очередь, благодаря либо слишком мощной экономике, либо из-за доступа к энергетическим источникам. АСЭМ и задуман, как в первую очередь, база для экономического сотрудничества, то есть той сферы, в которой сейчас Европе крайне важно утвердить свои приоритеты, если таковое вообще возможно. А России и США лучше воли европейцам не давать, или же самим на правах старшего товарища включаться в процесс. Как всегда, на подобного рода саммитах существуют две составные части – официальные заявления и кулуарные договоренности. Первый из них, по крайней мере, в Хельсинки касается наиболее любимых широкими массами экологических проблем. Речь идет о совместных действиях и обмене технологиями в борьбе с загрязнением окружающей среды, а также противостоянию угрозе терроризма, адаптации к процессу глобализации и так далее. За кулисами же остаются экономические рекомендации, которые эксперты предлагают своим правителям для обсуждения и принятия в кулуарах. Китайцы, движущая сила которых в нынешнем торговом мире ни у кого не вызывает сомнений, недвусмысленно намекают на желание получить доступ к самым новым технологическим шедеврам, которые успешно разрабатываются в Европе, но не всегда быстро осваиваются для коммерческого применения. В Азии и США такой процесс продвигается гораздо быстрее. Такие и подобные проблемы самого разного масштаба и решаются в рамках саммитов АСЭМ, который, кстати, сопровождается большим количеством двусторонних переговоров, затянувшихся в Хельсинки на целую неделю. Но о каждом из них можно уже говорить в отдельно. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Значение этого международного форума, несомненно, будет повышаться и впредь, как заявил, закрывая встречу, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен.
Материал Ефима Фиштейна.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Какие права предоставят заключенным Гуантанамо американские законодатели? Первый политический успех в США иммигранта из России. Зеленый чай теряет часть привлекательности. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Какие права будут предоставлены иностранным боевикам, подозреваемым в причастности к терроризму? Американские законодатели обсуждают законопроект, где будут определены права заключенных в Гуантанамо, в том числе форма суда над ними. Конгресс взялся за эту работу после вывода Верховного суда о неконституционности специальных трибуналов, планировавшихся Белым домом. Рассказывает Алан Давыдов.
По указанию президента, система трибуналов, подобная военным судам, была создана вскоре после терактов 11 сентября. Но этим летом Верховный суд признал несоответствие таких трибуналов Конституции Соединенных Штатов и международному праву. Сейчас судьба подозреваемых в руках Конгресса, разделившегося в том, как должна выглядеть процедура придания их правосудию. Лидеры республиканского большинства в Сенате и в Палате представителей поддерживают проект президента. Демократы отвергают. Умеренные республиканцы-сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн говорят, что проект Белого дома должен в полной мере учитывать требования Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Чем отличается проект Белого дома по обращению с подозреваемыми террористами от прежней процедуры, которую Верховный суд признал незаконной? На этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Эйбрахам Софейер. Это предложение радикально отличается от того, на котором президент прежде настаивал в одностороннем порядке. Оно тщательно продумано и предельно детализировано. И в основе своей очень справедливо. Например, из него исключены положения, прежде позволявшие использовать в суде свидетельские показания, полученные путем физического воздействия. Он также позволяет подавать апелляцию на решение этого суда в гражданский суд. В проекте Белого дома есть положение о презумпции невиновности обвиняемого в терроризме. То есть бремя доказательства его вины лежит на правительстве. Правда, при этом суде позволяется в исключительных обстоятельствах не открывать подсудимому сведения, представляющие государственную тайну. Но это, на мой взгляд, вряд ли будет подрывать справедливость судебной процедуры. Однако именно данное положение многие правозащитники называют принципиальным нарушением положения Женевской конвенции. Да, это так, но не будем забывать, что эти люди, отдаваемые в руки американского правосудия, не уполномочены воевать против нашей страны никаким суверенным государством, подписавшим Женевскую конвенцию. Они нелегальные боевики. В свою очередь, есть масса примеров тому, что нашим военнослужащим, попавшим в руки к их собратьям-террористам, не стоит рассчитывать на гуманное к себе отношение в рамках конвенции, сказал юридический эксперт Гуверовского института Эйбрахам Софейер. Между тем, сенатор Джон Уорнер заявил, что возглавляемый им Сенатский комитет по вооруженным силам на заседании в четверг намерен доработать и принять альтернативный президентскому вариант законодательного акта об обращении с подозреваемыми в терроризме.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду стали известны результаты первичных партийных выборов в Конгресс и местные органы власти, прошедших по всей стране. В Нью-Йорке, как и ожидалось, кандидатом в сенаторы от Демократической партии стала Хиллари Клинтон. Из больших неожиданностей – почти гарантированное появление среди штатных законодателей иммигранта из России, первое в истории страны. Двое русскоязычных кандидатов набрали большее количество голосов в избирательном округе, куда входит Брайтон-Бич, рассказывает Ян Рунов.
Так получилось, что к концу предвыборной гонки остались только они вдвоем, потому что другие сняли свои кандидатуры. И тут началась острейшая борьба. Аркадий Каган обвинил Алика Брука Красного в том, что он агент российского президента Путина. А Брук Красный, родившийся и получивший образование в Москве, обвинил Кагана в том, что он агент российского военно-промышленного комплекса и коммунистической партии, сторонник новой холодной войны. Видимо, потому что Каган, родившийся в Минске, учился в Суворовском училище, а затем окончил во Львове факультет военной журналистики и был членом КПСС. Нью-Йоркский политический истеблишмент Демократической партии поддержал Алика Брука Красного. На его стороне были и наиболее процветающие русскоязычные американцы-миллионеры, такие как Тимур Сапир и Сэм Кислин. И все же силы оказались почти равными. К закрытию избирательных участков за Алика Брук Красного было подано 50,8% голосов, за Ари Кагана 49,2%. Разница в 1,6% настолько мала, что, как нам сообщили в избирательной комиссии, формально окончательные результаты именно этих выборов будут объявлены только через неделю. Тем не менее, Алик Брук Красный уже не сомневается в том, что он скоро станет первым в истории города и штата Нью-Йорк русскоязычным и рожденным не в Америке, а в России, законодателем, депутатом ассамблеи.
Конечно, нужно иметь в виду, что будут еще генеральные выборы, безусловно, но должен сказать, что исторической личностью совсем себя не ощущаю, хотя понимаю, что это исторический момент для общины русскоязычной, и это, безусловно, очень важно, и очень надеюсь, что это событие привлечет в ряды тех людей, которые интересуются политикой, которые хотят заняться политикой, молодых людей в нашей общине.
Американские политики могут спорить, могут вести негативную кампанию друг против друга, но когда объявлены результаты выборов, они звонят сопернику, поздравляют с окончанием этапа, при встрече пожимают друг другу руку, они переходят на другую сторону улицы. Такой политической культуре русскоязычным политикам предстоит еще долго учиться.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены. Александр Бродский представляет Россию и Москву на архитектурном фестивале.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня после выпуска новостей в час дня в передаче «С христианской точки зрения» пастор Александр Федичкин и директор Сахаровского центра Юрий Самодуров будут обсуждать отношение современного человека к религии. Что в религии важно, а что второстепенно, и не лучше ли так называемая бедная религия, чем религия, богатая на всякие формы. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Водитель Козлова при покушении был убит, стрелявшим удалось скрыться. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом «деле трех китов», связанном с контрабандными поставками мебели. 7 человек погибли и более 20 получили ранения в перестрелке между ингушскими и чеченскими милиционерами на границе Ингушетии и Чечни. Между милиционерами произошла ссора. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранены около 20 человек, некоторые в критическом состоянии. Стрелявший убит полицией в перестрелке. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой «Хамас», тем самым дает возможность создать новое правительство национального единства. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Премьер-министр Украины Виктор Янукович встречается сегодня в Брюсселе с руководством ЕС и Союза НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что к Южной Осетии и Абхазии необходимо применять при определении их будущего статуса те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Европейская в Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. Три человека погибли, один был ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, генеральный директор компании «Южкузбасс-Уголь», который принадлежал вертолет. Иран отверг появившееся предположение о том, что он может сократить экспорт нефти из-за конфликтных отношений с Западом.
И о погоде. Большая часть европейской территории России попадает в тыл западносибирского циклона. Даже на северо-западе почувствуется отдаленное влияние этого атмосферного монстра. Здесь различные дожди и похолодания вплоть до ночных заморозков, граница которых дойдет до широты Татарстана, Самары и Башкирии. В Москве сегодня днем кратковременный дождь с максимальной температурой 19-21, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, температура днем 18-20 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина. В нефтяной компании никак не комментируют назначение, а об Андрее Патрушеве известно только то, что ему 25 лет, и он выпускник Академии ФСБ. Его старший брат Дмитрий работает во Внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Дети чиновников в большом бизнесе. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и заместителя министра внешней торговли СССР Юрия Брежнева, Андрей Юрьевич совсем недавно спустился с небес коммунизма в земной бизнес. Сегодня он председатель совета директоров инвестиционной компании «Портал Групп». Вот что он думает о стремительном карьерном росте детей крупных чиновников.
Да вы знаете, тут вопрос такой, у меня тоже в свое время такое в жизни было, да, когда на меня смотрели как на внука Леонида Ильича, но не как на человека. Я всегда исходил, что надо смотреть на человека как на личность. Если человек имеет образование, выполняет свою работу, почему это плохо? Это должно приветствовать.
Сын Христенко, например, он возглавил наблюдательный совет чешской компании МСА, входящей в группу ЧТПЗ.
В любом случае, большой бизнес – это политика. Как ни крути. Если он там работает, исполняет, все нормально, но кто к нему придерется?
Может быть, да. Но все равно вот возраст 25 лет, 30 лет этим детям, да, вот сыну Патрушеву. Сколько? 25 лет. В 25 лет Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка.
Да. Но когда мы говорим, что вот мальчик в 7 лет играет на скрипке великолепно, это хорошо. А почему человек, 22-23 года, не может занимать высокий пост?
Задается вопросом Андрей Брежнев. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна, рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для слаборазвитых монархий. То есть, так скажем, Византия. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то, это естественное, наверное, желание очень многих родителей. Конечно, напрягает вот в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места, это все Роснефть, Газпром, Внешторгбанк, это такие государственные кормушки. Проверить, условно говоря, рынком, стоит этот ребенок чего-то или не стоит, вряд ли получится. Тенденция нехорошая, и для самих этих ребят, в общем, я думаю, проблема будет, потому что надо же как-то утверждаться, нужно же, чтобы на тебя смотрели с уважением окружающие люди. А если они на тебя смотрят просто как на сыночка, хорошего в этом мало.
Подвела черту Ирина Ясина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Смотря какие дети. Если дети умные, нормальные, толковые, если корпорация процветает, это хорошо. А если, естественно, корпорация не процветает и в убыток, и они там в роли, я не знаю, кого сидят, и все, это, естественно, что плохо.
Думаю, после таких назначений у России нет будущего, потому что дети чиновников, они никогда не будут заниматься интересами России, они будут заниматься только своими карманами.
Нормально отношусь. Если у них хватает квалификации, объем знаний,
ну, есть какой-то опыт, почему они не могут там работать на этом посту, зачем людей дискриминировать только на основании там каких-то родственных связей?
Отрицательно. Интересно, почему мой сын должен где-то быть на задворках, а дети и руководители, они теперь их не дети царствуют, а наши нищенствуют?
Отрицательно, конечно. Я считаю, что они получают эти места, как бы не имея ни способностей, ни каких-то... В общем, просто пользуются поддержкой родителей или родственников, занимают места, а занимают они как то обычно эти люди, непрофессионалы. И, в общем, мне кажется, это просто несправедливо. Они как бы перекрывают эти все вот посты нормальным, честным профессионалам, которые могли бы трудиться, я бы даже сказал, ну, на благо общества, что ли.
Ну, в принципе, конечно, отрицательно. Мне почему-то вспоминается допетровское время, когда об уме судили по знатности рода и по длине бороды. Тут получается то же самое.
Нет гениальных детей у крупных чиновников. Есть папины деньги, папины положение, а у этих мальчиков за душой ничего нет. На них должны работать кто-то. Отношусь очень отрицательно. Явная коррупция высшего чиновничества и семейственность, порождающий кланы.
Отрицательно отношусь. Ой, как сказать, почему? Потому что другим нет хода. Потому что все это, так сказать, по кругу получается. Как бы замкнутая система, и людям уже более низкого сословия туда уже просто не проникнуть.
Отношусь положительно, потому что уже бизнес сформирован. Вот они, по сути дела, приходят уже на готовое место. Им проще освоиться рыночной стихии.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Александр Бродский представляет Россию и Москву на архитектурном фестивале. Худоба-манекенщицы больше не достоинства. В Мадриде на подиум не пустили целый ряд моделей. Киносценарии классиков публикует петербургское издательство. Эти и другие темы в панораме культурных событий.
В Венеции проходит 10-я международная архитектурная выставка, тема которой в этом году – города. Век назад, когда Венецианская биеннале была основана, немногим более 10% населения Земли жило в городах. К 2050 году городское население составит 75% человечества. Россию в нынешнем году в Венеции представляет москвич Александр Бродский. Это 7 инсталляций на городские темы под общим названием «Населенный пункт». Под заголовок «Несколько эпизодов из жизни любимого города архитектора, рассказанные им самим». По первым отзывам критиков, экспозиция Александра Бродского получила высокие оценки. Призы «Золотые львы» за лучший национальный павильон, за лучший городской проект и другие будут присуждаться перед закрытием выставки в ноябре. В Мадриде 18-22 сентября пройдет неделя высокой моды. Впервые в истории таких мероприятий к выходу на подиум не будут допущены слишком худые манекенщицы, чье телосложение и образ жизни, прежде всего система питания, вызывают опасения за их здоровье. Такое решение приняли мадридские власти, которые выступают спонсорами шоу. Врачебная комиссия не допустила к участию в неделе моды 30% тех, кто появлялся на мадридском подиуме в прошлом году. Дом основателя рок-группы Pink Floyd Сида Барретта, который скончался в июле в возрасте 60 лет, будет продан с аукциона. Барретт ушел из группы в 1968 году из-за расстройства психики, связанного с употреблением сильных наркотиков. С тех пор он уединенно жил в небольшом доме в Кембридже на востоке Англии, не общаясь с журналистами и поклонниками. Барретт занимался живописью и, в частности, расписал стены своего жилища. Организаторы аукциона рассчитывают, что дом будет куплен за 500-600 тысяч долларов кем-то из поклонников Сида Барретта и Pink Floyd. Петербургский журнал «Сеанс» совместно с издательством «Амфора» выпустил сборник киносценариев Евгения Шварца. Его пьесы, такие как «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Тень», идут во многих российских театрах. Фильмы же по шварцевским сценариям снимались в 40-е и 50-е годы и в настоящее время памятны лишь старшему поколению зрителей и известны киноспециалистам. При этом сценарии отмечены тем же драматургическим мастерством, что и пьесы для театра. Это «Первоклассница», «Золушка», «Дон Кихот», «Снежная королева» и другие. Тексты сценариев Шварца печатались только в малотиражных сборниках, а некоторые сохранились лишь в архивах. Автор вступительной статьи Алексей Герман. Недавно «Сеанс» и «Амфора» выпустили в серии «Библиотека кинодраматурга» сборник киносценариев Юрия Арабова с предисловием Александра Сокурова.
Панораму культурных событий подготовил Кирилл Кобрин.
6:42 в Москве продолжит программу «Обзор региональной печати». С наиболее интересными публикациями газет Подмосковья вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «Наше слово» из Воскресенска пишет о митинге обманутых соинвесторов. Устав слушать лишь заверения и обещания, инициативная группа обманутых соинвесторов из Воскресенска решила обратиться, цитирую, на самый верх. Были даже предложения искать помощи в МЧС и лично у Сергея Шойгу. Пусть пострадавших от строительных пирамид приравняют к пострадавшим от стихийного бедствия. Может, тогда хоть что-то будет сделано. На митинге сообщили, Координационный совет жертв пирамид объявил, что 25 сентября у Дома правительства на Горбатом мосту начнется санкционированный митинг. Предположительно, он может перерасти в забастовку с голодовкой, покуда вопрос социальной инициативы и ее строительными объектами не будет решен окончательно, пишет газета «Наше слово» из Воскресенска. А комитет обманутых соинвесторов тем временем распространяет текст обращения к президенту России детей обманутых соинвесторов Щербинки. 12 сентября в Москве на Славянской площади на митинге их было около 200 детей с родителями. Дети мелками на асфальте рисовали дома, которые не построены, и читали обращение к президенту страны. Там было написано следующее. «Мы, дети социально благополучных семей, в результате чудовищного чиновничьего произвола стали бездомными. Наши родители много лет работали, отказывая во всем себе для того, чтобы собрать средства на заветные квартиры, продали свои малогабаритные квартиры, вложили все сбережения в строительство светлого будущего для нас. 4 года наши родители бьют над решением проблемы недостроя в городе Щербинка. Сколько было проведено акций и попыток привлечь внимание к нашей проблеме. Итог – обещание и невыполнение этих обещаний. А ведь решение нашего недостроя – это одно волевое решение президента или губернатора Московской области», цитирует обращение детей агентства новостей «Открытое письмо власти». «Готовьтесь к новоселью», призывает газета «Вперед» из Сергиева Посада. Здешним дольщикам редкий случай, улыбнулась удача. Почти 60 семей Сергиева Посада, Норильска и других городов после 7 лет ожидания могут, наконец, рассчитывать на скорое новоселье. Здешние власти нашли такого соинвестора, который завершит стройку без увеличения цены квартир для дольщиков, хотя дом этот был построен лишь наполовину, пишет газета «Вперед» из Сергиева Посада. Газета по Ярославке рассказала невеселую историю. В Пушкинском районе умер человек преклонного возраста за 90 лет. Родственники вызвали милицию, скорую помощь, оформили бумаги о естественной, ненасильственной смерти. Специальная машина увезла тело в морг Пушкинской районной больницы, откуда для похорон его должны были забрать на следующий день. Родственники готовились к погребению и отпеванию, но в назначенное время тело им не выдали, ссылаясь на некое местное постановление о необходимости сделать вскрытие. Впрочем, без вскрытия все-таки выдали за 4600 рублей. На просьбу показать злосчастное постановление об обязательном вскрытии пушкинский патологоанатом грубо посоветовал «помирайте в больнице, тогда не надо будет вскрытие». Газета по Ярославке.
О некоторых темах подмосковных газет рассказала Вера Володина. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Иран отверг появившееся предположение о том, что он может сократить экспорт нефти из-за конфликтных отношений с Западом. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению средней ставки импортных пошлин в стране с 10,2% до 6,9%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Переходный период после вступления страны в ВТО составит для разных групп товаров от 1 года до 7 лет. При этом в первый год импортные пошлины не будут снижены ни для одного товара. Для продукции сельского хозяйства, по словам министра, в течение всего переходного периода средняя пошлина сократится незначительно – с 21,5% до 18,9%. Мировая индустрия использовала лишь 18% всех разведанных на Земле запасов нефти. Оставшихся резервов, примерно 4,5 триллиона баррелей, при нынешнем объеме потребления хватит еще на 140 лет. Такие оценки представил на конференции ОПЕК в Вене президент крупнейшей из всех нефтяных компаний мира Сауди Арамко, государственной компании Саудовской Аравии. Большинство экспертных оценок объема извлекаемых запасов нефти на Земле составляют от 3 до 4 триллионов баррелей. По тем же оценкам, если потребление нефти будет расти ежегодно на 2%, начиная с текущего уровня, запасов сырья хватит еще примерно на 70 лет. Немецкая компания MAN, третья в Европе производитель грузовых автомобилей, официально объявила, что заинтересована в покупке шведской компании Scania, четвертой среди европейских компаний этой индустрии. Если сделка, оцениваемая экспертами в 12-15 миллиардов долларов, состоится, новая компания станет крупнейшим в Европе производителем большегрузных автомобилей, почти 30% западноевропейского рынка, обойдя нынешних лидеров – шведскую Volvo, у которой 27% рынка, и немецкую Daimler Chrysler 20%. Японская компания Toshiba подписала с правительством Польши предварительное соглашение о строительстве завода по выпуску крупных жидкокристаллических мониторов для телевизоров более 32 дюймов. Новый завод в городе Кабержице на юго-западе Польши, который планируется открыть в августе 2007 года, обойдется компании в 50 миллионов долларов. Через два года объем ежегодного выпуска составит здесь 2 миллиона мониторов. Предприятие в Польше станет вторым заводом компании Toshiba в Европе. Первый был открыт в Великобритании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 14 сентября, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейку за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
Командующий израильским Северным военным округом генерал Уди Адам в среду утром подал начальнику генштаба Израиля Дану Халуцу прошение об отставке со своего поста. Халуц удовлетворил просьбу Адама. Об обстоятельствах этой отставки ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с израильскими политологами Геннадием Ригером и Александром Йоффе.
Вот важный вопрос последних, я бы сказал, дней. Это отставка командующего Северным военным округом израильским, которая уже была принята руководством Министерства обороны Израиля и израильских вооруженных сил. Геннадий, вот это отставка одного из ведущих военачальников Израиля, который, собственно, отвечал за кризис на регион. Является ли она следствием вот того анализа происходившего, который сейчас происходит в израильском и политическом обществе, и в израильском обществе в целом? Можно ли говорить о том, что это не первая такая отставка, что еще будет много различных вот таких кадровых потрясений, следствий ливанской кампании?
Ну, я думаю, что анализа, по сути, еще нет. И даже комиссии, которые пытаются назначить сегодня правительство, еще близко не подошли к тому, чтобы начало анализа мы бы хотя бы увидели приближение. Поэтому на сегодня это можно назвать общественным давлением. Общественное давление очень высоко. оценка достаточно серьезная с точки зрения журналистов, которые показывают все недостатки, существовавшие во время этой операции, а они есть, и это скрывать это не приходится. И та ситуация, при которой незадолго до окончания военных действий командующий Северным округом стал работать не только сам, но ему прикрепили наставника сверху, говорила о том, что ситуация неблагополучна и что личностно он переживает достаточно кризисный момент. Сегодня можно говорить, что это личный поступок генерала, боевого генерала, который оценил, что в результате его действий не все было благополучно, и те нарекания, которые в его адрес существуют, не дают ему возможности остаться на этой должности. Будут ли еще изменения? Думаю, что да, будут. Да, в армии должны пройти коренные какие-то изменения, которые обычно происходят после любых военных действий, и в данном случае особенно.
Александр, а как вы считаете, насколько можно вообще сегодня рассуждать о том, что израильские генералы как-то качественно изменились со времен вот тех знаменитых войн, которые вел Израиль в 60-е и 70-е годы?
С моей точки зрения, ситуация гораздо менее приятная, чем как ее описал коллега Ритер. По той простой причине, что в этой войне израильская армия показала себя, в общем, не с лучшей стороны. И отставка генерала Адама — это не самый главный человек израильской армии. И он где-то входит в конец первой десятки израильского генералитета, не более того. Это, конечно, только надводная часть айсберга. Давайте, так сказать, мы чуть-чуть попробуем отойти от внутри израильской кухни и поговорить на чуть-чуть более общие темы. И эта тема заключается в том, что во всех, в общем, известных к настоящему времени военных конфликтах на какой-то стадии кадровая армия доказывает свою неэффективность. И это связано с тем, что кадровая армия во многом рассчитана, связана с тем, что профессиональные военнослужащие, то есть в данном случае офицеры, особенно старшего звена, они больше думают о своей военной карьере или последующей политической карьере, чем о деле. Человек грешен, с этим ничего не поделаешь.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американское общество переживает период религиозного пробуждения, считает президент Буш. Период, сравнимый по значимости с социальными и культурными переменами 50-х-60-х годов. Во время своей встречи с консервативными комментаторами президент использовал термин, которым историки обозначают два периода американской истории. Религиозное пробуждение первой половины 18 века, за которым последовала американская революция, и пробуждение начала 19 века, положившее начало движению за отмену рабства. Хотя наверняка далеко не все согласятся с тезисом президента о третьем великом религиозном пробуждении страны, очевидно, что глубоко верующие американцы стали наиболее активной частью электората. Не исключено, что американским табачным компаниям придется по-крупному расплачиваться за то, что их так называемые облегченные сигареты в действительности были перегружены никотином. Его содержание было даже выше, чем в обычных сигаретах. Это стало известно благодаря результатам недавнего исследования. В среду известная адвокатская фирма, представляющая интересы курильщиков, обратилась к федеральному судье с просьбой дать ход коллективному иску, в котором потребители сигарет требуют от производителей вернуть им 200 миллиардов долларов, потраченные за 30 лет на покупку легких сигарет. Мотивировка истцов – табачные концерны откровенно лгали покупателю относительно состава своего товара, продавали фальшивку. Если вы сегодня начинаете утро чашкой зеленого чая, надеясь на то, что чудотворные антиоксиданты помогут предотвратить рак и другие хвори, вы, скорее всего, питаете несбыточные надежды. Согласно результатам длительного исследования, проведенного японскими медиками, антираковые свойства зеленого чая не выявлены. Из набора приписываемых антиоксидантам чудодейственных свойств было, судя по всему, подтверждено лишь одно – благотворное влияние на состояние сосудов. Можно ли сказать, что развенчан еще один кандидат на звание средства панацеи? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Ну, я бы так не сказал. Достаточно твердо можно утверждать, что употребление зеленого чая, даже частое, не является средством предотвращения раковых заболеваний. А вот в отношении сердечно-сосудистых заболеваний можно высказаться все-таки более определенно в пользу зеленого чая. Последняя работа японских авторов, включающая в себя наблюдение над 40 с лишним тысячами взрослых японцев в течение многих лет, вплоть до 10 и 11, показала, что среди женщин, которые выпивают 5 и более чашечек зеленого чая в день, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть меньше, чем у тех, которые не пьют чай вообще или потребление которых у которых минимально.
Профессор, в последние несколько лет слово «антиоксидант» буквально заворожило миллионы американцев. Каких только свойств им не приписывается, ведь в экспериментах с животными они якобы творят чудеса. Не пора ли, как вы считаете, нам расстаться с некоторыми иллюзиями?
Ну, в известной степени да. Преувеличивать роль антиоксидантов или превращать их в панацею нет оснований. И, кстати, Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами, знаменитое FDA американское, не поддержало предложение или требование, даже если хотите, производственных фирм производить зеленый чай, содержащий больше антиоксидантов, чем черный чай, как лечебно-профилактического средства. И мне думается, наиболее общий вывод из всех этих заключений и представлений делают правильные японские исследователи, которые считают, что если вы пили этот чай и верите в него, продолжайте это делать, потому что он и безвреден, во-первых, не содержит калорий, во-вторых, и может быть не бесполезен.
О новом исследовании относительно лечебных свойств зеленого чая говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Министерство юстиции Белоруссии будет бороться с терроризмом новым законом. Худоба манекенщиц больше недостоинства. В Мадриде на подиум не пустили целый ряд моделей. Учитель террориста к годовщине трагедии 11 сентября.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.